Ну а теперь брындятина.
Да. Чего?
Да инвалид, расслабился.
Кто здесь?
Ну а что, у нас сегодня было уже в рубрике «Праздник каждый день» вот сообщение Сергея, что в 1905 году,
да,
действительно, 25 января в Южной Африке на одном из рудников в районе Притории был найден алмаз, который до последнего времени, буквально до 2007 года, считался одним из самых крупных алмазов мира. Назвали его «Звезда Африки», и вес его составил более 3000 карат. Представляете, какой большой камень был. И вот в конце концов...
А сколько это карат один?
А сколько это в руках, покажи?
В руках,
не знаю. Ну, это вот столько. Нет, на шее носить тяжело.
Это как голова?
Владимир показывает...
Нет, как кулачок, я думаю. Это как кулачок. Вот. Стоимость...
Кулачок Шандыбина.
Вот. А в 2007 году там же, в Южной Африке, был найден самый большой теперь в мире алмаз с весом более 6000 карат и стоимостью, оценивают его, более 30 миллионов долларов. То есть вот это вот действительно вот такой вот камень.
Вот. Ну, кокос.
Кокос практически. В принципе, мировая история алмазов уходит глубоко-глубоко в наши исторические
сегодня
корни.
Сегодня бренд Алроса, что ли, у нас?
Да нет, ну, понятное дело, что одним из самых известных, наверное, из самых почитаемых брендов в мире именно драгоценных камней является компания De Beers. И по факту компания монополия, и которая, в принципе, сделала так, что вот алмазы перестали быть лишь привилегией...
женщин.
Нет, не только женщин, но там королей, я не знаю, богов и всего остального. То
есть боги интересуются алмазами?
Интересуются.
Как вы думаете? Ваши таджикские точно, да, понимаете?
Сейчас мы поговорим об этом. То есть они спустили эту планку вниз чуть-чуть для потребителя. Вот. И мы сейчас поговорим о том, что они сделали для этого. И так вот, значит, совсем далеко уходит. Это в года, которые до нашей эры. Впервые,
до
нашей эры. Впервые алмазы попали в европейскую часть, значит, так, континента с Александром Македонским, который побывал в Индии и увидел это.
Подожди,
все.
Брат, но Индия — это не Европа.
Нет, подожди, мы говорим, в Европу попали. Вот, который побывал в Индии, увидел все это богатство в сокровищницах местных махараджи, как мы будем говорить. И, в принципе, Индия... Многие историки считают, что это Индия, как ни крути, является все-таки родиной. Такой, в кавычках, именно коммерческих алмазов.
То есть вплоть до... есть некоммерческие.
Ну да. Вплоть до 18 века Индия была единственным местом и монопольным, где добывались эти алмазы. Более того, именно индийские мастера придумали эту историю с огранкой алмазов, превращая их в бриллианты. Ну вы понимаете, да, что алмаз — это просто камень, а бриллиант — это граненный алмаз. То есть вот метод гранки придумали именно индийские мастера. В России, значит, греки...
Наши ответили стаканом.
Греки называют адамас. Это вот, кстати, вот для меня открытие было. Долго думал, почему же магазины так называются. Вот. А значит, арабы называют алмаз через «с», алмаз. А в русском языке алмаз.
У них просто нет буквы «з».
Вот, и это связано с тем, что в Индию попал тверской купец Афанасий Никитин. Это вот 1466-1472 год.
Какая-то вот. Вилка большая, когда он попал.
Ну да, нет, так он же путешествовал там долго.
Наглухо попал.
Оказывается, этот купец был тайным агентом тверского князя Михаила Борисовича.
И Михаила вот... Борисовича?
Да, вы что?
Читинского князя?
Вот. И очень интересовался он в Индии алмазами Голконды. Это такой...
Как?
Голконды. Голконда.
Я уверен, что вы неправильно произносите.
Нет, все правильно.
Что за Голконда?
Голконда.
Джоконда?
Нет, Голконские копи. Это известное место, где добывались алмазы эти самыми. Вот, и вот он привез первые алмазы сюда, и вот так это слово появилось в русском языке.
А как объяснить людям, что это круто, вот иметь алмазы вообще, в принципе?
Круто, а получилось...
Да не надо, Сергей,
нет,
людям
смотрите,
объяснять.
Что получилось...
Не, ну они же когда-то не знали, что это круто. Жили прекрасно без алмазов.
Жили, да, прекрасно без алмазов. И в Индии алмазы чаще всего использовались для того, чтобы украшать, допустим...
Ёлку.
Нет, ну не ёлку, да, но для них это ёлка. Это
зимой причём.
Статуи богов.
Ага.
Вот, то есть это делали...
В лоб.
В лоб, в короны. Там была корона из 28 тысяч камней.
Да,
и
ладно?
Люди километровыми очередями выстраивались для того, чтобы поклониться.
Говорить.
Да, но что было? Рядом с богами всегда были кто? Жрецы. Правильно? Ну, то есть камень...
Вам вот это место теплее, да?
Камень приобретал такой оттенок религиозности немного. И люди, простые люди, или там немножко побогаче, приносили, и жрецы им говорили, что камни эти очень неплохо бы приносить в качестве жертвоприношения богам. Оставлять их перед подножием скульптуры, допустим, да? Так как камней набиралось очень много.
Подножием скульптуры.
Да. И жрецам они очень... Записывать. И жрецам они очень нравились, то в конце концов жрецы стали...
К подножию скульптуры. Кто, скульптуры? Ленина принесли
ног. Жрецы стали немножко оставлять себе этих камней.
Ага. За работу.
За работу. Так эти камни стали из религиозного такого, ну, из религиозного культа и жертвоприношения.
Утвари, религиозные,
превратились в мерило богатства этих жрецов. То есть у кого было больше просто-напросто этих
камней. Они прям демонстрировали.
Да, друг другу, ну просто. Или
друг другу.
Плюс приезжали...
Мирились.
Да, плюс приезжало большое количество гостей из других стран, и для них это было, ну, таким культом показать, какое вот огромное количество камней этих прекрасных.
Украл.
Нет, у них есть. Почему украл?
Ну,
украл.
Ну, то есть, типа, у него, а вроде и не его.
Ну, вот это как бы комиссия такая от твоих взаимоотношений с Богом. Вот, так эти камни появились в сокровищницах жрецах. Более того, европейские путешественники, которые очень часто бывали в Индии, они описывали так, что вот они приезжают, да, на те же самые Голконские копии, там был город, где существовал рынок драгоценных металлов, и встречались с местным правителем или царьком с каким-то. Так он подъезжал, так у него весь конь, лошадь, вот на которую он приезжал, был увешан алмазами. И у них от них просто, ну вот, от солнца, которое вот распространялось, да, в эти грани, просто, ну, как они писали...
Отражалось, рябило.
Рябило в глазах. Представляете, какое количество алмазов было. Вот. Что происходит? Это действительно легендарные копии были в Индии. Более того, могу
сказать... Хочу быть лошадью.
Вставай!
Вставим!
Алмаз!
Вот, огромное количество. Огромное количество. Да.
Ну что? Виктория такая выдумщица, да?
Вокруг этих копий голкондовских, да, существовало огромное количество легенд. И, в частности, эти копии были связаны с появлением первых всемирно известных алмазов, которые до сих пор существуют.
Ну.
Вот один из них, я теперь понимаю, почему карандаши так называются.
Кохинор.
Ну, знаете, что это такое?
Да, что это?
Что? Как? Это, оказывается, алмаз был, гора света. Угу. Представляете, весом в 186 карат.
Была, а я думала, это слон.
Был, собственно, вся Индия, а англичане украли, правильно?
Правильно. А вот есть очень знаменитый алмаз, который имеет отношение к России. Это граф Орлов.
Угу.
Этот алмаз был куплен до огранки. Он составлял 300 каратов, а после огранки 189 карат, и он украшает до сих пор российский державный скипетр, который находится в алмазном фонде. Там история была простая. Князь Орлов купил это в Амстердаме в 1773 году и подарил Екатерине II, которая велела его вставить вот в этот самый скипетр.
Угу.
Вот. Ну что, в конце концов произошло следующее. Индия до середины 18 века оставалась единственным поставщиком этих самых алмазов. Пока не начались поиски этих алмазов в других частях света. После этого нашли на Борнео эти алмазы.
Это где?
Это Индонезия и Малайзия, это остров. Но там была проблема в следующем. Очень дорогая доставка была, потому что не все морские пути проходили и фиксировались именно в той части света. И вот случилось следующее, да, что в середине и в конце 19 века вся практически добыча алмазов переместилась в Южную Африку, где до сих пор, в принципе, и находится. А произошло это следующим образом, и, в принципе, это и будет история, наверное, компании Де Бирса, о которой мы сейчас расскажем, да, тут начнем, да. Итак, 5 июля 1863 года в небольшом английском городке в семье приходского священника на свет появился мальчик. Мальчика звали Сесил Джон Ротс.
Как?
Сесил Джон.
Сесиль, это же женское имя.
Сесил. Ну, давайте, Сесил был.
Сесиль
Джон Ротс.
Сесил.
Проблема началась сразу же после рождения мальчика, и всю...
Что, тянулся к драгметаллу?
Нет. Все свое детство, юность, мальчик тяжело болел. Тяжело болел чахоткой, на наш манер это туберкулез. И где-то в юности, ну, в возрасте 15-16 лет, врачи его местные, ну, так как не было никаких, в принципе, методик лечения на тот момент...
Они сделали аборт.
Нет, они ему, в принципе, описали его будущее и сказали, что протянет он не более двух-трех лет. Вот, мальчик? Что, да, мальчик, что протянет. Он был очень, очень худеньким, очень чехоточным таким.
А он все тянул и тянул, да?
Нет, но родители все-таки надеялись на какое-то чудо, и из вот этого пыльного, грязного, вечного в тумане, туманного Альбиона отправили его на корабле в Южную Африку лечиться, на лечение
отправили. Но они-то простили с ним навсегда.
Ну, в принципе, да, наверное.
В последний
путешествие отправились. А вот
причем одного, да?
Отправили. А в Южной Африке...
В трюме.
А в Южной Африке произошло следующее. Все-таки климат немножко другой, да? Мы понимаем, что он более...
Ну, как немножко?
Ну, как?
Вообще.
Кардинально другой. Он все-таки более сухой, чем у нас на острове, да?
У вас.
Ну, у них на острове.
Говорят, вы летите на остров скоро.
Да, лечу. Скоро будет понятно, когда. И что происходит там? Он не умирает в течение этих 2-3 лет, которые ему отвели врачи. Более того, в него просыпаются внутренние силы, какие-то организмы. Он начинает чувствовать себя лучше. Открывает небольшой бизнес.
Открывает глаза.
Маленькую такую ферму, на которой работает сам. Он сам сеет хлопок, собирает его и доставляет на железнодорожную станцию.
Хлопкораб.
Хлопкораб. И вот этим небольшим бизнесом начинается его восхождение в этот огромный...
На Голгофу.
Да, сверкающий мир бриллиантов.
А как звали это еще? Сесил?
Сесил Джон Родс. В это же самое время, вот здесь исторические данные о том, как был найден первый алмаз, который и послужил началу, и запустил вот эту алмазную лихорадку в Южной Африке.
Круговерть.
Расходится. Ну, в общем, если... Общо, так сказать. На самом деле был найден в грязи.
Да ладно?
Да. Приехал один голландский фермер в гости к другому голландскому фермеру. Вот, значит, сидели они, выпивали. И он увидел, как дети этого голландского фермера играют камнями на улице.
Какими?
Ну, просто камни перебирают. Угу. Вот. И увидел...
Ногами? Ногой.
Ногой. И увидел один сверкающий камушек. Угу. Поднял его и сразу почувствовал, что не все здесь просто так. Он поговорил с этим фермером и сказал, говорит, слушай, мне кажется, это алмаз. Uh-huh. Давай, говорит, я съезжу в ближайший большой город, покажу ювелиру, и если это действительно алмаз, то мы с тобой поделим эти деньги пополам. Вот, он поехал, ювелир посмотрел, казалось, что это действительно алмаз, он там порядка 20 карат весил. Ему заплатили за это деньги, он приехал, действительно поделился со своим другом.
Uh-huh.
Друг тут же вспомнил, что где он видел еще подобные камни. Он сказал, говорит, слушай, знаю одного шамана, видел у него такой же камень, но, говорит, раз в 5 больше. Говорит, он им шаманит, поехали к нему. Вот, значит, поехали они к этому шаману, и за огромное количество овец...
Погодите, сейчас вот Олег Лобанов к нам придет.
Он еще не пришел.
Да пришел, вон он.
Практически
посмотри,
пришел.
Какой красавец, а? Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов в рубрике «Брындятина» излагает нам историю компании «De Beers», бриллианты из Южной Африки, ну и, в общем, монополист на всем белом свете. Жил да был чехоточный ребеночек по имени Сесил
Джон Родс.
Вот, он очень плохо себя чувствовал. В возрасте 15 лет ему врачи сказали: «Ты загнешься, сынок, скоро! Поезжай умирать в Южную Африку!» Он поехал в Южную Африку, там прекрасный климат, прекрасное вино, солнце. Начал заниматься хлопкоробством. Вот,
и в это же самое время...
Не нашел в грязи алмаз?
Нет.
Сосед его?
Ну, нет.
Дети соседа.
Дети соседа. Ну, в общем...
Нет. Вот докатилось только что сообщение. Из сейфа сына Зюганова стащили бриллиант стоимостью 2 миллиона долларов.
Ух ты.
Представляете? Какие
нет.
Страсти бушуют.
А сын за отца не в ответе.
Вот. И, значит, в это же самое время, когда наш главный персонаж занимался хлопком, нашли первый бриллиант в Южной Африке. И вот завертелась эта круговерть с алмазной лихорадкой. Тысячи, там, десятки, сотни тысяч людей все ломанулись в Южную Африку, думая, что вот именно им улыбнется судьба, и именно они найдут драгоценные камни и обогатятся. Туда же, это район, в котором нашли, находился в 600 милях от того места, где занимался хлопком Сесил Джон Родс, и он отправился также туда. Перебрался туда, и ему открылось следующее зрелище. Значит, сразу же миру стали известны до этого абсолютно неизвестные названия нищих фермерских хозяйств.
Давайте еще раз вот эту фразу для людей.
Значит, в этот самый момент, когда нашли первые алмазы, и огромное количество людей поехало в Южную Африку искать их в это самое место,
так.
Людям стали известны названия... До этого...
Люди узнали. Люди... Не надо людям хорошо. Стали известны.
Люди узнали до этого
неизвестные... Это листая школа.
неизвестно.
Люди
узнали.
Ну,
для себя открыли.
Говорят.
Неизвестные до этого им названия этих деревень, ну, фермерских хозяйств, на которых и располагались залежи этих алмазов. И одно из таких...
Так там прям залежи, что ли?
Да, и одно из этих названий, эта ферма принадлежала братьям Бурам.
Это... Да, они там все буры-то были.
Да, так буры, вы знаете, кто
буры
это?
Буры народ.
Какой?
Это голландцы, объюжноафриканинные.
Да, это потомки колонистов первых в Южной Африке.
И есть даже бурский язык. Правда.
Звали этих...
Есть даже Крис де Бург.
Звали этих людей...
Есть даже бур-шуруповёр.
Буров. Два брата были.
Два брата-акробата.
Два брата, да, которых звали Биры.
Биры.
И у них была...
А Биры — это не буры.
Они буры. Биры, братья Биры, у которых была эта маленькая ферма. Они не добывали сами
братья
на этой...
пиво.
Они не добывали на этой ферме сами алмазы, а сдавали за арендную плату возможность людям добывать на их земле алмазы эти самые.
А Сесил что делал?
Сесил приехал туда.
Свесил.
Тихо.
Сесил приехал, посмотрел, что происходит. А происходило следующее. В этом самом месте находилось в один момент около 50 тысяч человек. И каждое утро около 30-40 тысяч из этих людей занимались тем, что добывали алмазы, ну, открытым способом, то есть разрабатывали породу. И добывалось это все в таком месте, которое впоследствии получило название «Большая дыра». Потому что все это действительно было похоже на большую дыру. Ну, то есть это вот, представляете, да, вот разработка, которая в круговую идет, вот спускается вниз там и заканчивается конусом. И вот это огромное количество людей каждый день пыталось найти свое счастье, найти этот камень, который принесет им денег. Что сделал Сесил? Он понял, что, в принципе, ну, во-первых, ему здоровье все-таки не позволяло там тягать эту породу наверх там и что-то пытаться в ней найти, но не того здоровья он был. Он начал потихоньку, за деньги, которые у него накопились от продажи хлопка, прикупать вот эти артели, которые работали на добыче алмазов. Так он, подкупив несколько артелей, начал зарабатывать, ну, первые свои деньги. Но он понимал, что для того, чтобы иметь хороший бизнес, надо купить все. Но денег у него на это не было вообще никаких. И он делает следующее.
Хочется.
Очень хочется ему. Он понимает, что за этим будущее, что на этом можно зарабатывать огромное количество денег, но владеть этими разработками, этой добычей нужно монопольно. Он пишет неплохой бизнес-план о том, как монополизировать всю эту систему разработку и добычи алмазов.
Так.
И отправляется за деньгами, за поиском денег. Отправляется он в Англию, отправляется он к семейству Ротшильдов.
Ротшильд. Да, опять Ротшильды.
Приезжает он к Ротшильдам, показывает им бизнес-план, и в течение трех дней буквально, так как Ротшильдам всем очень нравится возможность впоследствии монопольно владеть алмазными приисками, дают ему наличными 1 миллион фунтов стерлингов.
Миллион?
1
в
миллион.
В каком году?
Это конец 19 века.
Да это же тьма.
Представляете, да, какое количество денег? Он приезжает обратно, возвращается в Южную Африку.
Можно было купить все Конго.
С миллионом. И начинает следующее. Он начинает покупать все, что есть, все артели.
Все, что шевелится.
Все, что шевелится. Более того, он не гнушался никакими вариантами, когда люди не хотели. Ну, это все, что сейчас у нас вот с рейдерскими захватами. Поджигал артели, которые убивал.
Страшный человек.
Значит, запугивал.
Насиловал.
И в конце концов он смог...
Все о чем.
И в конце концов он смог к 1891 году объединить вот эти все разрозненные артели, которые занимались добычей алмазов, в одну компанию, которую и назвал компанией «De Beers». Да, используя ту местность, на которой велись эти разработки самые. Значит, получив вот это монопольное право, знаете, он что первое сделал? Ну вот как вы думаете, вот человек получил монополию на добычу, они контролировали в тот момент 90% добычи всех алмазов. Как вы думаете, вот какой следующий шаг его был?
Не знаю.
Ну как?
Ну ты ж читал.
Ну. Он начинает закрывать. Он начинает закрывать все рудники, снижать добычу более чем на 50%. А знаете для чего? Для того, чтобы поднять цену на эти алмазы и создать искусственный дефицит на рынке алмазов и бриллиантов. Там происходила цепочка следующим образом. Алмазы, которые добывались в Южной Африке, отправлялись в Европу, в Антверпен. Да. Помните этот фильм «Большой куш» Гая Ричи, где еврейское сообщество занималось огранкой? Действительно,
ну, зачем он так прямо тут?
В Антверптене сидели огромное количество гранщиков.
Так. Огранщиков.
Огранщиц. Которые занимались тем, что приводили алмазы, ну, делали из алмазов бриллианты. Там более 10 тысяч человек было занято в этой отрасли. После того, как он закрывает добычу, уменьшает ее, без работы остается огромное количество людей, как в Южной Африке.
Это такой алмазный ОПЕК.
Забастовки должны быть.
Нет, не было никаких забастовок, только все жестко
подавлялось. Все купил кому?
Мало так того, все на штыках действительно жестко подавлялось.
На каких штыках?
Потеряли огромное количество работы в Антверптене люди. То есть остались без работы. Цены буквально за месяц в несколько раз выросли на алмазы на рынке. И он придумал следующую теорию, которую до сих пор компания и использует. Он посчитал реально, сколько в мире нужно алмазов. Вот на все человечество,
да.
Сколько нужно алмазов.
А сколько надо?
А смотрите, он все просто сделал. Он считал, что алмазы — это на самом деле прерогатива женихов. Дарить алмазы своим невестам. Он посчитал.
То есть уже половина.
К концу 19 века была проведена первая, ну, одни из первых переписей были проведены по всему миру. И он знал общее количество людей, которые проживают. Ну, мы имеем в виду европейскую часть и Северную Америку.
Да.
И он вычислил, какое количество свадеб, в принципе, играется в мире каждый год. И он сказал следующее: даже если в мире, во всем мире, останется 4 человека, значит, им нужно продать не более 2 алмазов. То есть, ну, делил
то есть вот,
на двое.
Кому уж кому, но Де Бирсу не на руку свободная любовь.
Абсолютно точно. Вот. И вот такими жесткими методами они, во-первых, создали, можно сказать, да, искусственный дефицит на рынке алмазов, посчитали, как им казалось, то необходимое количество алмазов, которое нужно было выкидывать на рынок, и потихоньку стали этим заниматься. Цены поползли вверх, люди стали получать по этому бизнес-плану, который был расписан Сесилом Джоном Ротсом, в принципе, баснословные по тем временам прибыли. Что происходит дальше? Значит, огромное количество денег, которое свалилось на Сесила, не развратило его в плане, ну, вот он не стал кутить. Он понимал, что деньги — это власть, а власть — это еще большие деньги. И, он,
и так далее.
И так далее,
замкнутый,
да. Замкнутый круг. Он попал в этот замкнутый круг. И что, он понимает, что ему нужно идти в политику. Он становится...
Сесил.
Да.
Он, больной.
Он, используя поддержку местных буров, и имея за спиной финансовую поддержку Ротшильдов, становится премьер-министром одной из колоний английских, которая в Южной Африке. И начинает, опять же, на штыках, используя...
Это какая колония?
Капская. Капская колония.
А что за страна-то ныне? Не знаете?
Сейчас мы дойдем до этого. Я сейчас вам скажу, что происходит дальше. Он начинает на штыках английских солдат расширять влияние английской королевы. Вот, часто встречается с ней.
Ну, как пират Дрейк.
Да. В принципе, англичане всегда использовали вот авантюристов для того, чтобы расширить свое влияние по всему миру.
А кто же еще полезет?
Конечно. И часто встречаясь с королевой, она его спрашивала: Джон, что вы так долго пропадаете?
Какой Джон? Сесил.
Сесил. Сесил Джон. Говорит: Сесил, что вы так долго пропадаете? Что вы там делаете в Южной Африке?
Where are you, my darling?
Да. А он говорит: так, ваше величество... Говорит, я приумножаю ваше богатство. Она говорит, это очень трудное дело. Он говорит, не представляете, какое. И, значит, широкого барского плеча королевы. Одна из...
Ну, у королевы-то оно не
одна
очень
из колоний, одна из колоний, одна из стран Южной Африки получает название. Ну, ее называют в честь Сесила Джона Ротса. Родезия. Вот. Он...
Часто нет уже такой.
Да, нынешнее это Зимбабве и Замбия. То есть вот в нынешних границах. Причем Родезия существовала до 60-х годов 20 века. То есть представляете, да, как человеку...
А что им потом, не захотелось быть Родезией?
Не, ну не захотелось. Там
противоречия внутренние.
Западная, южная Родезия была. В общем, он постепенно становился... В принципе, в конце концов, его называли...
Лендлордом.
Да, его называли африканским Наполеоном. То есть человек, который мало того, что завладел монопольно всей добычей алмазов, и, в принципе, только одна Великобритания получала от этого доход, так он еще и на штыках расширил территорию, на которой Англия это могла оперировать, ну, там, своими интересами и всем остальным. Когда он встречался в Великобритании с кем-то из своих собеседников, его спрашивали, ну, я просто хочу рассказать, какой человек, ну, достаточно жесткий был. Его спрашивали, говорит, ну, вот вы столько алмазов добываете, да, ну вот, говорит, местное население, которое у вас работает на приисках, оно же наверняка ворует алмазы. Говорит, ну глотает их наверняка. Он говорит, конечно, глотает. Говорит, глотает-то каждый день. Но каждого человека, афроамериканца, работающего местного на приисках, после рабочего дня давали касторки, огромное количество. У него случался... Сажали на горшки... И вымывали.
Так и добывали.
Так и добывали. И его одно из самых крылатых выражений.
Как кофе Копилова.
Это какой-то мощный способ огранки.
Вот. И одно из крылатых фраз его была, связанная с алмазным бизнесом. Алмазы пахнут вот
дерьмом.
Розами.
Правда? Это так он и говорил.
Не, реально. Алмазы пахнут дерьмом. Это его фраза, которая в принципе...
Какой мерзавец.
Вот. В принципе, до сих пор можно так и сказать, да?
Вот. Сейчас так на таможне делают, наверное.
Сейчас-то нет. Сейчас ваши братья уже.
Да нет. Что происходит дальше? В конце концов, огромное количество интересов, которыми он занимался, и он старался еще и свои не забывать интересы.
Ну, сколько лет-то уж было?
Ну, это 40, в районе 40 лет. И вот это огромное противоречие, которое у него возникало не только между местными народностями, с которыми он общался, но и с центром, да, будем так говорить, с империей. Вот, потому что он и свои интересы привели к тому, что в конце концов он попересорился со всеми.
Да,
и с Ротшильдами.
Нет, с Ротшильдами нет, имеется в виду вот, местных наместников империи. И в конце концов был вынужден покинуть пост премьер-министра вот этой колонии, которой руководил. И в конце концов, что сделала судьба? Все-таки чахотка его достала. Вот это, в принципе, тяжелая жизнь, огромное количество нервов все-таки привели его к тому, что там в начале 20 века он все-таки умирает.
В каком возрасте?
Ну вот в 1863 он родился, 1902 он умер. То есть, ну,
недолго, 39.
Совсем.
Вот.
Слушай, а сколько успел-то, а?
Смотрите, он умирает, но у него нет ни одного наследника, и все свое состояние, на тот момент это более 3 миллионов долларов, это состояние, это не саму компанию. Он завещает Оксфордскому университету. И до сих пор говорят, что в Оксфорде выплачивают стипендию имени этого человека.
Она пахнет?
Думаю, что да. Вот. Что происходит дальше?
Смердит!
После его смерти на компанию De Beers начинают...
Наезжать?
Нет. Беда, как говорят, не приходит одна. Вот. Происходит следующее. Во-первых... подбирается компания к времени Первой мировой войны. Случается серьезный кризис на рынке алмазов. Появляется огромное количество мелких компаний, которые начинают оттяпывать кусок De Beers.
Как-то все никак. Рустам Вахидов хочет еще, дорогие друзья, немножко договорить. У него есть для этого и времени, и еще запасы калорий в организме. Итак, De Beers, да? Умирает в 39 лет товарищ. А беда, как говорит в Таджикистане, не приходит одна.
Вот,
и тут Первая мировая война.
Первая мировая война, но самое страшное для De Beers происходит в следующем. На бывших колониях немецкой уже империи, которые на территории нынешней Намибии находятся, также находят алмазы и начинают добывать их там. И появляется опять огромное количество компаний, мелких артелей, в общем, добытчиков, которые самостоятельно добывают эти алмазы и выбрасывают их на внешний рынок. В конце концов, алмазная промышленность приходит в упадок. Менеджеры, которые приходят на смену отцу-основателю, не могут разобраться вот, как бы в тренде, который происходит. Продолжают добывать алмазы, не снижая их. Цены на них падают. Компания теряет свою долю, которую она имела, эти 90%, до ничтожных вообще. То есть превращается из главного игрока в такого заурядного участника рынка. И что происходит следующее? На помощь компании приходит еще один молодой человек, еще один...
Чахоточный?
Эрнст Оппенгеймер.
Вот. Погодите, Оппенгеймер — это водородная бомба? Или ядерная?
Не знаю, как насчет ядерной и водородной бомбы, но...
Ядерная — это Оппенгеймер, а водородная — это Курчатов.
Вот, но берет свои корни от...
Оппенгеймер — это из журнала «Лиза Гео».
Не родившись?
Сама фамилия была известна достаточно давно. Была известна в Австрии с 17 века. Был такой еврейский купец Самуэль Оппенгеймер и финансист, который занимался поставками для австрийской армии. Сколотил неплохое состояние, получил даже кучу...
Маркетант.
Да, получил кучу регалий, был там возведен в ранг там рыцаря и всего остального. В общем, в 1902 году как раз... После смерти отца-основателя компания, в которой работал Эрнст Оппенгеймер, которая занималась огранкой, посылает его на работу в Южную Африку. Значит, поближе к самим алмазам, чтобы он видел, чувствовал, что это такое. Он приезжает туда, видит, что происходит, и очень хочет прибрать к рукам практически стоящую на грани разорения компанию De Beers. Он, значит, усиливает вот эти, как это сказать...
Усиливает...
Сейчас скажу.
Давайте по-таджикски, а потом...
Вы покажите руками, а мы скажем.
Нарисуйте. Как там по-таджикски?
Ну, процессы, которые вот...
Давайте, Тик-Тик, давайте разберемся. Да, да. Процессы какие, что? Ну, давайте. Нет, это фишка, да.
Дезинтеграционные.
Как?
Вот так вот.
Господи. Дезинтеграционные. А что вы вкладываете в это?
Ну, то есть, когда рынок все раскалывался на более мелкие, на мелких участников.
Дезинтеграционные. И волатильно стагнировался.
Он начинает на те деньги, которые у него появляются, которые дает ему семейство.
А как это звали-то?
Оппенгеймер. Он начинает покупать мелких игроков и начинает скупать акции компании De Beers. И в конце концов, к 20-м годам, на его руках оказывается контрольный пакет акций. Он садится в кресло главы компании и делает абсолютно те же самые поступки в кресле первые, которые делал и Сесил Джон Родс. Он начинает закрывать шахты, начинает снижать добычу.
И на штыках?
Нет, он создает маленькую, хорошо вооруженную, комплектованную армию.
Коммерческую.
Ну, службу безопасности. ЧОП De Beers. Более того, он покупает самолеты этой маленькой армии. Самолеты летают над всей Южной Африкой. И отстреливают
жирафов.
Над всеми копьями, которые есть, где добываются, выслеживая каждого, любого человека, который попытался продать, добыл этот алмаз и попытался продать его самостоятельно.
Так сверху же не видно.
Как это не видно?
Видно, он блестит.
Ну, это же степь. Нет, ну, люди просто...
Двое торгуются, не спутаешь.
В общем...
Методы,
которыми пользовался Оппенгеймер, были достаточно жесткими. Он говорил, что если вы не ведете бизнес с нами, вы не ведете бизнес вообще. И ни один алмаз... опять же, на внешний рынок не должен был попасть, минуя компанию De Beers.
Это на штыках.
То есть, более того, что...
То есть, мало того, что фекалиями пахнет, так еще и кровью.
Кровью. Так, смотрите, они что сделали? Мало того, что им добыча принадлежала, то есть сами прииски, да, ну, сами рудники, на которых добывались алмазы, так они договорились со всеми фирмами, которые также вот мелкие остались и занимались добычей алмазов, что эти алмазы они обязаны были продавать для дальнейшей перепродажи только компании De Beers. И эта ситуация, в принципе, в мире, она существует и до сих пор.
Валютную выручку надо продавать Центробанку.
Да, валютную выручку надо продавать Центробанку. В общем, в период Второй мировой войны, когда, опять же, на рынок давлели сильно вот эти негативные последствия мирового кризиса, который был связан с войной, он все-таки сделал, он не закрыл бизнес, не законсервировал, он продолжал налаживать вот эти связи уже в других частях света, которые бы ему впоследствии помогли после того, как война окончится, с большим размахом открыться.
Глядел вперед.
Более того, помимо того, что вот они занимались, ну, по факту это монополия, но они все-таки использовали маркетинговые инструменты для того, чтобы продвинуть. Вот мы говорили, что Джон Родс, основатель, Сесил Джон Родс, он делал ставку на женихов, которые преподносили. Они пошли по этому же пути, но они сделали уже все это с рекламной оберткой, то есть создали фантики. Они через огромное количество журналов, которые контролируются группой тех же самых Ротшильдов, Оппенгеймеров, в общем, всех этих кланов, радиостанций, телевидения, которые в тот момент появилось, создали миф 20 века. Самый главный миф, который якобы к нам пришел из прошлого. Угу. Они постоянно говорили о том, что вот в прошлом цари, там, я не знаю, там, какие-то князья, ну, в общем,
гуманоиды.
Люди из прошлого обязательно для того, чтобы выразить чувство своей любви, дарили бриллианты. Так появился слоган вот этот общеизвестный.
То есть можно не обязательно жениться, можно просто подарить той женщине, которая раскрыла свои объятия и которая
вот
такая
выдумщица. Первый раз увидел фото Вахидова, я в шоке.
Выдумщица, да, для выдумщиц.
И они что сделали?
Что?
У вас 20 секунд, а так ничего.
Не, ну денег, в общем.
Что сделали?
Да нет, денег. А я вот теперь задумалась, как надеть бриллиант. Надо же еще подумать, в каком месте он побывал до этого.
Куда надеть-то вам?
Ну как, ну представляешь, ты на руку надеваешь, а представляешь, вот у какого-нибудь там в ЮАР, где это побывало. А этой рукой вы что делаете-то? Я ничего.
Да ладно, через час посмотри.